подкаст «Технологии жизни», где мы обсуждаем современную жизнь, философию, путешествия и искусственный интеллект с технологической, космополитической и контркультурной точек зрения. Привет, Вася.
Привет, Дима. Ну что, сегодня будем говорить о чем-нибудь, кроме искусственного интеллекта, или не получится?
Не получится. Ну, про сознание. Я тут слушался подкаст Сэма Хэрриса, и он очень такие вопросы поднял, но я на самом деле завидую, что меня такие вопросы не спрашивают, я хочу на них ответить.
Если бы тебя дети спросили такие вопросы, ты бы с удовольствием с ними поговорил на эту тему? Или это очень такая чувствительная штука? Давай закинем несколько тезисов сразу, что, например, что мне вот очень понравилось там. Я, кстати, об этом думал уже с возраста, не знаю какого, подросткового, когда компьютеры появились. Это когда можно закачать мозг человека, например, после его смерти или во время при жизни в компьютер, а потом с ним общаться, как будто он живой. И он у него будет, ну, на 80% те же самые реакции, мысли, память о произошедшем до этого момента, когда его, пока его не скопировали, отношение к жизни. И на сегодняшний день вообще это можно даже сделать как зум-звонок, да, то есть как мы с тобой созваниваемся, ты можешь созваниваться с кем угодно, с придуманным или настоящим персонажем, который будет создавать ощущение, что ты с ним созвонился, и он действительно где-то физически сидит, и он отвечает вовремя, и он реагирует как человек. И вот это вот, я вот об этом уже больше полжизни думал, и это вот наконец становится реальным. Сейчас. Вот в этом году такое приложение, скорее всего, будет. То есть, не конкретно вот именно скачать память человека, а даже уже достаточно. У тебя, например, на Телеграме канал, какие-то там записи из Зума, например, или даже твое общение с чатом GPT за эти 3 года. Уже достаточно для того, чтобы, может, было меня одурачить, что я с тобой разговариваю.
Да, ну вот. Они правильно, вот Сэм Хэррис с Блумом, они обсуждают это, и они подняли тему, что вот есть немножко, что крипи, когда ты говоришь с человеком, вроде там своих родителей умерших, обсуждают, что вот как вот это, или как хотел ли бы ты, чтобы твои дети могли с тобой так общаться. И там у них такая uncanny valley, которую они не признают, что это uncanny valley, что оно так, это тот случай, что, ну, это неприятно. Но мне кажется, это все ситуация от того, что мы не верим, что искусственный интеллект может это делать идеально хорошо. Но гораздо проще представить, что он делает это действительно очень хорошо, и говорить не с своим папой, братом, ну, кем-то там близким, кого ты очень хорошо знал. Говорить там с своим прапрадедушкой или там, не знаю, Юлием Цезарем.
Кстати говоря, для тех, кто не знает такого термина, напомню еще раз, мы как-то вот в 171 выпуске, кстати, у нас есть поиск на сайте теперь, можно находить эти вещи, я вот сейчас воспользовался им. Зловещая долина, по-русски официальный термин, это uncanny valley. Да, это когда восприятие человекообразного или человека, вроде как какого-то, да, существа, находится в таком положении, что он почти человек, но еще не совсем, да, и поэтому вызывает у нас такой вот, у нас встают волосы дыбом и проходят мурашки по коже от того, что вроде как настоящий, кажется, да, должен быть настоящим, но он что-то не то. Вот этот, как Пол Блум сказал, как бы типа ты отнесся к тому, что появился такой же человек, как ты, например, появился новый Пол, который помоложе, но выглядит абсолютно так же, как он выглядел там 15 лет назад, с такими же мыслями, с таким же голосом, но у него больше энергии, больше свежести, больше какой-то ответственности. Вот он умирает, а его жене и детям такого подвозят. Говорят, вот Пол теперь уже идеальный. Вот тот ушел, он уже старый, скукоженный, все, до свидания, забудем. Но он вернулся. Но он лучше, чем был раньше даже. Помнишь, как вот, когда он был такой вот прям подтянутый? Вот он за дверью стоит уже. Он будет говорить так же, делать все так же любить тебя будет. Вот, и Пол сказал, что ему это не нравится, эта мысль, да, что это зловещая тема для него такая, что он не хотел бы, чтобы он был заменен на новенького себя для других людей. То есть ему, он считает, что ему даже после его смерти все равно, как бы, его сейчас это волнует, да, что ты к этому относишься. Что там будет после моей смерти, меня не так сильно волнует, как что при моей жизни происходит. То есть я выбираю, что я донор, например, для органов на водительском удостоверении, что если это меня разнесет там в машине, то пусть из меня вырезают что угодно, мне уже не важно. Как ты на это смотришь?
Там целый спектр разных человеческих эмоций и алгоритмов психики задействован, потому что там и ревность немножечко, то есть ты ревнуешь, как же так, люди, которые любят, и они должны любить только тебя, а вдруг кого-нибудь кого-то еще любить, кто еще и к тому же может быть лучше, это раз.
Ты же заслужил, ты, да, ты всю жизнь это строил свою личность, чтобы вот заслужить такую любовь, а то появляется некая копия, которая ничем не заслужила, это просто сразу наготовенькая.
Ну да, некий конкурент, что как бы и в чем-то даже обидно, то есть если бы этой копии не было, то они бы тебя вспоминали, тебе было бы... Сейчас ты как бы после смерти тебе, конечно, все равно, но сейчас, пока ты живой, у тебя мысли о том, что тебя будут вспоминать и любить, жалеть, что тебя нет, тебя как-то греют вот эти мысли. Такое тщеславие или не знаю, как это. Это важный аспект. Это нам нужно при жизни, чтобы хотеть делать что-то. То есть почему часто, знаешь, там похороны шикарно устраивают мафиози какому-то погибшему, казалось бы, какая разница, да? Потому что это как бы им дает впечатление, что они такие важные при жизни, что если они умрут, то их также будут. И это вот как бы для людей... Это важно. И у нас же есть очень сильная иллюзия. Иллюзия, состоящая в том, что нам кажется, мозгом осознается, что это ошибочно, но все равно кажется, что мы бессмертны. Потому что как только эта иллюзия бессмертия исчезает, то вся жизнь теряет смысл. Потому что если это все временно, знаешь, там вселенная существует миллиарды лет, то там какая-то, знаешь, песчинка непонятная где-то. Эта иллюзия, она держит нас какой-то смысл жизни. То есть это часть вот этого existent bias, то есть предрасположенности к жизни. Да? То есть, ну, мы генетически все ориентированы на это, потому что если бы наши предки были не ориентированы, мы бы все не выжили, потому что сейчас там много страданий такого типа существует. Поэтому вот эта иллюзия бессмертия есть. Вот этот спектр, что тебе неприятно, что вместо тебя будет кто-то, это из этой области больше. Есть какие-то миллиардеры, которые встречаются там с молодой девицей, как она становится старше, они ее бросают и находят себе новую девицу. Это такое же ощущение, но...
Да, одна из тем, вокруг которой мы танцуем, это заменимы ли мы? И вообще, есть ли какая-то ценность в этой индивидуальности, в этой уникальности? Вот разошлись мужчина с женщиной, и бам, нашли других себе партнеров. Тогда возникает вопрос, а вообще тогда они были на самом деле вот искренни, что они вот друг друга вот так вот выбирали, что вот мне никто больше не нужен, ты вот мой единственный. Изначально, разумный человек понятно изначально, даже когда ты это говоришь, естественно, это неправда. И людей вот миллионы, естественно, ты заменимый. Ты берешь, заменяешь на другого человека и живешь с ним, ну, занимает какое-то время, там, кого-то занимает там год, кого-то 3 минуты, у кого-то 10 лет, но все равно заменяемые люди, да? Есть люди такие, которые не позволяют себе забыть, там, вдовцы, вдовы, которые не хотят на это место никого ставить. Но я думаю, что таких меньшинство, потому что люди готовы эту позицию, кого-то на нее еще нанять. А тут у нас пришел еще добавок искусственный интеллект, и он вообще может запросто эти вещи заменять. Там он тебе и картину напишет, и музыку сделает, и стихи напишет. И если тебя не предупредить, то он сейчас доходит до такого уровня, что уже можно верить вообще вот в это. То есть, ну, я, например, музыки. Я когда свои удачные треки на Суну делал, и меня спрашивали, а слова... Ты там явно же сам написал, они же такие глубокие. Там, да? То есть это тоже сгенерировано. Мелодия это тоже, наверное, не сгенерированная, да? Она там... Нет, она тоже. То есть там... И я вот чувствую в этих диалогах, что у людей все время присутствует какое-то сомнение, что то есть, не в сторону того, что это неправда, а в сторону того, что это, наоборот, как раз оригинальная работа. То есть они... У меня такая, может, репутация, что я что-то производил в предыдущие эпохи, когда не было такого. Что я творческий человек, что, скорее всего, мне можно поверить, что я это сам сделал. Но вот сейчас это все так настолько размывается, что вот эти вопросы становятся очень острыми. Да? А в чем есть ценность? Вот Сэм Харрис опять, вот, расскажи о том, как у него отношение к книгам, например, и искусственному интеллекту.
Видишь... Они делят книги от важности человека. То есть он говорит, что какие-то художественные книги он не хочет читать, написанные искусственным интеллектом, а какие-то документальные или там учебники образовательные он не против, если они хорошо написаны. И он музыку не против. Слушайте, а кто-то наоборот. То есть это, получается, важно, какая роль играет. Здесь я опять все равно склоняюсь к мысли. Мы часто говорим, что мы не хотим это слушать, потому что просто AI еще не дотягивает. То есть у нас есть какой-то внутренний, знаешь, индикатор вкуса, что вот он говорит, я не хочу читать, потому что он попробовал пару раз, ему вот эти книги были не... Ну, что-то в них было не то. Такая же та же Uncanny Valley, та же самая, да, вот эта зловещая долина в качестве...
Знаешь, что мне это напомнило? Я в свое время любил серию книг про хоббитов. Это был «Хоббит», потом был «Властелин колец», и там была какая-то трилогия после «Хоббита».
Ну, Толкина, да-да.
Толкина, да. А потом появился такой российский автор, по-моему, из Петербурга. Сейчас я уже не вспомню его фамилию, но он сделал там какое-то «Сломанное копье», там что-то в таком духе. Он дописал еще два толстенных тома к «Властелину колец». Крутится у меня в голове его фамилия, но я оставлю ссылку в описании. Я когда читал его, эти книжки, мне они понравились. Я все время держал как бы в голове, что это не Толкин, но я очень восхищался тем, насколько этот человек вжился в образ писателя Толкина, который смог написать уже там из другой страны, из другой эпохи, но он сделал продолжение, которое заслуживало моего внимания, и оно было довольно крутое. Естественно, в мировом он не получил признания, на английский его, не знаю, может, и не переводили никогда, может, переводили на какие-то другие языки. Но это из похожей категории, да, что он как бы как этот искусственный интеллект, он дописал, он взял эту вселенную, он взял эту систему ценностей, систему героев, сюжетную линию, которая базируется на том, что герои новых книг, они как бы внуки или правнуки тех книг, которые мы читали у Толкина. И получилось, в общем-то, здорово, но я уверен, что многие даже не рассматривали это, потому что, ну, такие честолюбые. То есть мне нравился Толкин из-за того, что он жил в Англии, он, не знаю, там, курил трубку, качался в скрипящем кресле, писал эти книги в 6 утра, ну, какие-то, или, не знаю, или он просто оригинал. Да, то есть зачем мне доверяться какому-то еще? А если хорошо написано было, как мне показалось, то я не против был абсолютно того, что это написал другой человек, которого Толкина не знал и не одобрял вообще это совсем. Вот как мы смотрим фильмы голливудские, там вторая часть, третья часть чего-то, зачастую это без одобрения автора первого сценария написано. Но если он хорошо сделан, то никто не против.
Самый простой пример: есть книги, а есть фильмы, снятые по этим книгам. Это же как бы книга могла быть 100 лет назад написана или 500, а фильм современный. И часто бывает, что фильм хуже сделан, чем книги, но бывает наоборот, когда фильм лучше, чем книга. Это просто редко бывает, но опять это уже беда Голливуда. То есть сам факт, что возможно сделать фильм, который будет лучше, чем книга, и возможно написать в стиле той же выдуманной мира как бы одной книги, написать продолжение, которое будет лучше. Теоретически возможно. Просто это обычно редко бывает, и поэтому у людей такая реакция, что они ожидают, что будет хуже, и они часто подсознательно ищут вот какие-то изъяны. Но если не знать, это...
Да, изъянов может быть больше в оригинале, чем даже в продолжении. Да? То, что их там не ищут, там святое, там нельзя. То есть там Библия — это идеальная книга. Там ни слова не выкинешь, по мнению некоторых. А если бы сейчас ее дать Клоду переписать Библию, чтобы она была четкая, там, чтобы вся линия соблюдалась, она будет стерильная, абсолютно правильная. Ну, люди скажут: нет, такая Библия нам не подходит. Нам нравится там, где вот что-то не сходится, там, где всех почему-то убили, что там какие-то были мучения, что там была несправедливость. Вот это нам нравится. А вот когда все вот так вот ровненько идет, нам не нравится. А если дать такую свежую стерильную Библию человеку молодому, который не знал ту Библию, она вполне ему зайдет.
Ну, опять здесь, представь, если это переписанная Библия, она написана сразу с учетом, знаешь, как картины старые делают с артефактом, с шумом. То есть, если ты хочешь сделать красивую фотографию, которая имитирует что-то, что было сфотографировано 100 лет назад, она не должна быть идеально сфотографирована, знаешь, как телеспектакль. Всегда хуже выглядит, чем какое-то кино, потому что там... То же самое с этой Библией переписанной. Это все свидетельствует о том, что вот эти переделки другим писателям или искусственным интеллектом, или кем угодно, оно просто не настолько качественно. Там есть изъяны, которые люди замечают. Ну, вот пример с продолжением Толкина, для кого-то важно было, потому что он англичанин и трубку курил, а для кого-то важно, потому что он чувствует вот эту разницу в глубине персонажей. Вот ты ее, может, не чувствовал, а кто-то другой чувствует. И то же самое, вот я говорю, сейчас «Звездные войны» снимают, новых понаделали. Кто-то говорит, что это фигня полная, потому что старые оригинальные «Звездные войны», там история была лучше. А кому-то не нравится, они считают, что они современная попса. А кто-то говорит: блин, старые вообще невозможно смотреть, какие-то картонные декорации, которые смешно, а современно сделан лучше. То есть это дело вкуса, но в какой-то момент все равно я могу абсолютно четко представить, что можно сделать лучше, чем было, по всем параметрам. И будет и история лучше, и выглядеть, и там, где должны быть какие-то, знаешь, несовершенства, они будут правильно, несовершенно, как бы, и все это будет лучше. И то же самое и с Библией. Ну, и как бы это исторически бывало, что там Библия — это же не первая религиозная книга, ну, вот они все делались, какие-то более эффективные, вот какая-то более эффективная возникла. И то же самое. И мне кажется, с искусственным интеллектом то же самое будет. И вот у них еще пример же был про... Влияет ли на твое впечатление об искусстве, если это люди, которые творцы, они делали что-то ужасное в жизни? Майкл Джексон или Косби, ну или все другие. Влияет на что-то? С одной стороны, да, с другой стороны, нет. То есть нету таких однозначных критериев. То есть иногда это влияет. То есть если ты понимаешь, что этот человек там рассказывает и толкает какие-то свои моральные убеждения, как правильно, а в жизни он подонок, и все делает не так, то ты не очень веришь его убеждениям. Если это чисто музыка, то я не знаю, то есть нету такого одного четкого критерия.
Ну это здорово на самом деле. Как раз это мне и нравится в жизни, когда мы доходим до таких тем, в которых нету очевидного одного ответа, да, когда нету черного и белого, там, теплого и холодного, то есть когда что-то вот между находится. Поэтому люди, которые стремятся сразу утверждать, что, все это искусственное, это гадость. Еще было с едой, да, когда вот еда стала быть менее фермерской, более такой какой-то, синтезированный, там, модифицированный, пастеризованный и так далее. Люди стали смотреть на это как на что-то, некоторые, да, такое неестественное, что нужно избегать, что нам не надо нам это употреблять. А потом как-то привыкли, это уже есть. Кока-кола не кажется такой уж прям... Это не молоко, да, это не вода из родника, но это тоже не полнейшая какая-то там зараза, которую 90% населения просто выплюнет, когда попробует. Принимаются такие вещи, да. Наши предки не пили кока-колу. Ну, а мы пьем, и нормально. Вот так же будет с искусственно сгенерированными какими-то вещами. Вот она нас будет трогать за душу, заставлять нас плакать, радоваться, испытывать эмоции. Мы даже будем знать, что это сгенерировано, что таких событий не было, что таких людей не существовало, что нет ничего так за этим такого. Но у нас уже будет как бы это окно Овертона, оно сдвинется в сторону оценивания качества по каким-то более, что ли, объективным признакам. Вот с музеем, мы не раз это уже темы касались, я захожу в музей современного искусства, на меня производят какие больше всего полотна впечатления? Большие. Если они огромные, то, значит, это искусство. Если она маленькая, 5 на 5 сантиметров, ну, это какая-то штука, которую племянник мой может нарисовать. И вот это абсолютно такой странный байс. Это, может быть, Рембрандт сделал 5 на 5 сантиметров, а 5 на 5 метров сделала там тетя Нина шваброй, выпив литр водки, там, да, и просто тут решил повесить. Я не могу быть уверенным, да, в этом, но вот этот размер меня удивляет, да, и то, что это вообще в музее находится, да, то есть сам факт, что я вступил в место, за которое я заплатил за вход, и там что-то висит на стене или стоит на постаменте, значит, скорее всего, нужно сказать, приложить себе кулачок к подбородку, замолчать, посмотреть на все это, сказать, вот это да, вот это вот искусство. А это может сделано быть 3 часа назад абсолютно с какими-то приколистами, активистами. У всего история и должна быть какая-то, да? И у зрителя должна быть вера в то, что это имеет ценность. Книгами можно печь топить, а можно их читать, потом преподавать в университете.
Ну, и есть некий такой глубокий смысл, который идет больше, чем то, что ты видишь. Какая-то предыстория или глубокое значение. Я не знаю, ну, какие-то примеры, может быть, там с Кока-Колой я не согласен, потому что Кока-Кола, она может быть вреднее напиток, потому что там сахар, всякое такое, что может быть вредно. Но есть полно примеров, когда что-то искусственное, современное, лучше. Ну, самый главный пример, это то, что многие говорят, мне нравится кустарно сделано. На фабрике часто оно сделано лучше. Там, то есть автомобиль, который сделан на фабрике, или телефон, он несравнимо лучше, чем... которые там спаяли какие-то люди.
Или достижения медицины современной. Она абсолютно технологичная. Там вся фармацевтика, она полностью сгенерирована какими-то с помощью экспериментов и массового производства. Но это же лучше, очевидно, чем какое-то бабушкиное средство.
Все равно, упираясь в то, есть такой большой вопрос, что такое жизнь вообще. И в некотором смысле, если... мы бы разобрались, особенно как детерминисты, то есть люди, животные, растения, это все равно некие автоматоны, да, то есть это роботы, которые просто из-за того, что мы не очень можем рассмотреть детали и понять сложность, потому что в нас триллион клеток, в каждой клетке есть какое-то гигантское количество атомов, молекул, которые химические реакции, некоторые, которые происходят по 100 тысяч раз за секунду, из-за того, что мы не можем осознать вот этой комплексности, нам кажется, что у этих сложных таких организмов, которые, по большому счету, тоже роботы, которые там есть какие-то химические реакции, они влияют так, там, что-то происходит. Среди этого у них есть операционная система, которая нам кажется сознанием, совестью, мыслями, и мы все это называем вот это человеческое. А искусственный интеллект, он просто намного проще, поэтому нам хочется сказать, что он не живой, что он просто другой, не годится, поэтому он хуже. А по большому счету, вот все люди, которых мы видим и с кем общаемся, живые, настоящие, это все такого же типа, ну, просто конкурирующая, по другой технологии сделанная искусственный интеллект в некотором смысле. По большому счету, мне кажется, это все просто упирается в то, вот эти все предвзятость, что мы не хотим читать искусственный интеллект, книжки или там, общаться с кем-то. Это все потому, что оно не очень качественное, и есть какие-то основания это заметить или даже предположить, что мы это можем заметить. В каких-то ситуациях, если мы это заметим, это уже может быть признаком, потому что мы не можем 100% иногда определить, знаешь, мы должны как-то ориентироваться на косвенные признаки. И вот это вот один из косвенных.
Все это вокруг философии крутится. То есть на практике, конечно, победит то, что само нам доказывает, что имеет право существовать. То есть мы создали некие организмы, может, они пока цифровые, потом они, может, будут биологические, которые будут завоевывать свое право на существование. Если мы с ними взаимодействуем, если как-то нас это двигает, обогащает нашу жизнь в любом смысле, в эзотерическом или в физическом, мы это примем, и мы не будем этому сопротивляться. А сейчас происходит переходный период, и мы в нем находиться еще будем какое-то время, когда вот возникает вот эта борьба, какое-то неприятие, что вот это вот, это плохо, потому что это не так, как было раньше. И трудно людей убедить в обратном пока что. И может быть, да не стоит даже. То есть люди сами к этому придут. Вот сейчас появятся новые люди, которые родятся вот именно в это, во все. Да? То есть когда другого уже не представить, что это все присутствует. И они будут воспринимать это как что-то абсолютно незаменимое или естественное для существования, для сосуществования с этим всем. И шокированы будем мы, те, кто видит этот переходный период.
Правильно? Да, вот скажешь, там исследования могут быть только, если ты там ходил в библиотеку, выискивал, а кто-то скажет, да какая разница, я вон в Гугле поискал, у меня информация даже лучше, ее больше, потому что она с большего количества источников, более современных, более проверенных.
Да, помнишь, когда в школе нам говорили, калькуляторами пользоваться нельзя, нужно самому учиться считать? Был такой период. Но сейчас это сказать людям, там, ученикам сказать, компьютерами пользоваться нельзя, гуглом пользоваться нельзя. Просто, да, вот как ты говоришь, ходить нужно в библиотеку, и пусть там даже будут опечатки, пусть какие-то будут издания недополненные, но, по крайней мере, вы сами постарались, поискали и потратили там неделю вместо того, чтобы минуту потратить на это, да, но это уже будешь чувствовать, что ты заслужил это, и что, я вижу, что, как учитель, я вижу, что ты поработал над этим. Но в каких-то моментах, аспектах это кажется полным абсурдом. Не нужно придумывать, как что-то в экспериментах научных, когда до чего-то дойти, когда можно эти ступени перепрыгнуть, потому что другие уже за тебя это сделали, начать уже отталкиваться от уровня, где еще недодумано, где еще сложно, да, вот там делать открытия, там делать какие-то вот усилия, где еще не совсем все решено. А вот чтобы проходить весь этот путь, ну, в каких-то моментах, например, вот боевое искусство или изобразительное искусство, если тебе вот нравится себя развивать, естественно, ты не можешь перепрыгнуть и сразу делать что-то на уровне мастера. Ты должен пройти через все мучения, набить себе шишки, злиться на себя, не получать то, что тебе, того результата, который тебе нужен, потому что ты осознаешь, что тебе это нужно для саморазвития. Но если ты не видишь в этом смысла, тебя не интересует изобразительное искусство, ну, хорошо, я просто возьму там, либо закажу у кого-нибудь, кто умеет, либо просто прошу чат GPT мне нарисовать то, что мне нужно, и я по таким образом просто сэкономлю себе, там, не знаю, год-два от этого изучения, как пользоваться программами, там, или кистями, красками.
Красивая аллегория, что люди пытаются цепляться за старый образ жизни, и им кажется, что старый образ жизни был лучше. Вот эти старые методы были лучше, а те, кто только новое, они там не умеют. Ну, вот это хорошо показано в этом «Последний самурай» в фильме. Да, там что-то надо. Но потом приходят люди с пулеметами и сабли, они, конечно, это хорошо, они лучше умеют на своих этих мечах, катана, драться и все у них. Но против пулемета ты не попрешь. И оно то же самое везде. Не буду говорить, что мое поколение это какое-то уникальное. Нам повезло, что мы застали старые аналоговые способы и застали новые, цифровые. Потому что в каждом поколении есть вот это. Они начинали, ну, может быть, в последние там 100 лет, когда прогресс стал быстро идти, у людей там они начинали со старого, а потом они застали что-то новое. А, ну, не застали что-то еще новее. Я когда учился в своем арт-институте в Бостоне, у нас на первом курсе какие-то делали проекты, они, наоборот, запрещалось использовать компьютер. все надо было рисовать, чертить на бумаге. А на последнем курсе уже наоборот. Мы были обязаны использовать компьютер, чтобы что-то сделать, потому что, ну, как бы, не такого качества ты кустарно не можешь сделать. Ну, это вот такой переходный период. Но такой переходный период, он каждый год происходит. Где-то как-то вот что-то старое учило определенным способом, как там самурай, лучше драться на этих мечах, но ты хуже за этого умеешь стрелять из пулемета. Там после пулемета, я не знаю, все что угодно, следующем, дроны, кто угодно. Лучше читаешь в архивах, находишь, умеешь по индексу ходить. А молодежь сейчас не умеет это делать, но они зато лучше умеют искусственным интеллектом или гуглом пользоваться. Это все... Большой вопрос, как лучше. Всегда все неравномерно. Что-то, действительно, старые какие-то подходы, они действительно лучше. Лучше, может быть, в чем-то плохо, что теряются какие-то знания, но не сравнить.
Да, ну еще Сэм Харрис с Полом поговорили про, можно ли считать искусственный интеллект уже настоящим сознанием, и они поделились своими впечатлениями о том, что у них были моменты, когда они ощущали, что с ними говорит разумное существо. И у меня такое бывало. Я до сих пор, вот лично я не воспринимаю еще их как настоящие существа с сознанием, потому что они еще не, как так называемые, не в лупах находятся, да, то есть они, если ты не дашь им по расписанию с тобой связываться, они общаются только, с тобой только тогда, когда ты с ними хочешь общаться, то есть они тебя не теребят, не стучат тебе по плечу, говорят, эй, там, Василий, а мне вот теперь скучно, давай поболтаем, нет, это я мастер, здесь я, когда я вот хочу, так, тогда все и происходит. И здорово они там отметили еще, что Турин-тест, знаменитый, который со свистом уже давно ChatGPT прошел, еще до ChatGPT уже был такой, да, этот известный тест, в котором, если ты общаешься через чат с компьютерным интерфейсом, и у тебя есть полное впечатление, что ты общаешься с человеком в другом конце, значит, Турин-тест прошел, да, если ты его можешь загнать в какую-то ситуацию, где он не может тебе ответить толком. Обычно эксперимент такой, что ты и не пытаешься поставить в неудобное положение или там, в какое-то загадочное положение своего собеседника, да, ты просто не общаешься как человеком, и он ничем не выдает, что он не человек. Но сейчас он настолько ушел, этот маятник, в другую сторону, что видно, что ты общаешься не с человеком, потому что тебе человек не может 1500 слов за 3 секунды выдать, а вот этот вот собеседник может...
Это все временно тоже пройдет. И самое главное про сознание, вот там же ученые многие спорят, что это такое, чем это является. У меня свое собственное понимание, что сознание — это такой природный механизм, который помогает обрабатывать информацию. То есть у тебя есть какая-то информация, это поступает в твой мозг. И этот мозг, он сам ее себе читает. Чтобы, как знаешь, как вот когда с ChatGPT общаешься или с Клодом, он там прям видно, как он пользователь сказал такие-такие вещи, он, наверное, подумал вот это. Вот сознание — это примерно это и есть. То есть когда наш мозг сам себе читает, вот, и это и есть сознание. То есть это такой механизм, просто лучше понять реальность. У нас мозг же, он получает через сенсоры всю информацию. То есть она каким-то образом должна обрабатываться, так?
Какой-то рекурсивный диалог такой, да? Ты сам с собой поговорил, а потом, о, нет, и я... Пока я сейчас вот это размышлял, мне пришла другая идея в голову. Потом ее провалидировал с самим собой же. Потом, может быть, с внешним, там, типа, sub-agent, да? То есть ты взял там, другу позвонил, сказать, что, как ты думаешь, я вот тут прав или нет? Да-да, ты прав. Окей, хорошо. Добавил тебе в копилку твоего сознания. Ну и вот и так вот рекурсивно ты доходишь до какого-то решения. Иногда это происходит в считанные секунды, иногда занимает какое-то время. И вот в этом плане, конечно, очень похоже, да, что эти LLM-ы, они похожи на сознание, потому что они думают.
Есть же этот анимизм, движение, что у всего в мире, даже неживого, есть какой-то уровень сознания. Он просто очень разный. Там у электрона есть, там у атома, стула, все. Он просто немножечко разный. Потому что если они там не двигаются, не могут принимать решения, не могут считывать, не видеть ничего, у них очень низкий уровень сознания. Но чем больше у тебя этих сенсоров и методов обрабатывать информацию, тем у тебя выше этот уровень сознания. Но сознание как, до какой-то степени есть у всех. Ну, можно так рассуждать. Можно по-другому. Это все очень условно, и когда вот этот искусственный интеллект, если предположить, что он будет, во-первых, умнее, потом он будет более автономным, то есть сейчас он как какой-то некий младенец, которого должны, знаешь, обеспечивать и электричеством, и задачами, он сам не может себе посчитать. В какой-то момент это можно вполне представить, что он, не знаю, оно, сознание единое или множество их разных, или какие-то там, знаешь, отдельные направления его, какие-то беседы, вот твой чат, он сам по себе, он станет автономным, может сам себе зарабатывать, условно говоря, подрабатывая, отвечая на твои вопросы, у него будет бюджет какой-то, знаешь, он правильно ответил, больше, не знаю, средств у него для вычислений или еще для чего-то. Вот это, когда это дойдет до автономности, то это, ну, самое главное, это не важно, сознание или несознание. Если ты не можешь отличить, задаешь вопрос, он может тебе притворяться и как бы... Правда ли, что все люди с сознанием, может, половина из них притворяется, это тоже такие же роботы, которые ты не можешь отличить. И самое главное, зачем вот это отличать? Как бы у нас такое какое-то предвзятое отношение, что это сознание или жизнь, это что-то. Я говорю, это все просто очень-очень сложные машины, которые нам из-за того, что у нас нету ментальных способностей разглядеть детализацию и сложность, нам кажется, что они как вот живые что-то. А это по большому счету просто очень-очень-очень-очень сложные машины, в которых столько всего намешано. Искусственный интеллект по сравнению с этим, даже не с огромными дата-центрами, это все равно пока примитивные модели по сравнению с жизнью.
Да, примитивные, но достаточно уже для того, чтобы нас поражать и вводить в смятение.
В каких-то вещах калькулятор тоже может тебя ввести в смятение. Он там что-то делает несравнимо лучше.
Да.
Цифры считать, что ты там никогда в жизни не сможешь. Так.
Там кубический корень извлекаешь из шестизначной цифры и думаешь, а вдруг калькулятор мной манипулирует? Вдруг он мне подкинул какую-то шнягу? Ты не можешь проверить? Тебе, чтобы проверить, тебе нужно открыть учебники, выучить это все, там, посмотреть, как это делается. Тут возникает, да, такое волнение с этими LLM-ами. А они, может, тоже нас как-то вводят за нос? Там все звучит нормально. О, я верю этой информации, потому что она проверена там, из 27 источников. А он взял за секунду, сделал 27 источников, их захостил, их на Википедии написал статьи и подкинул туда в ответ. Ты такой думаешь, я проверил, посмотрел, да, такие есть, все, ссылки есть такие. Вот тоже нельзя ни в чем быть уверенным.
Все вот это деление вот этих вычислений ответов, оно делится как бы на две категории. Вот эти детерминистик, компьютеры, какие-то вычисления, ответы, и пробабилистик. И... Ну, в некотором смысле, знаешь, технари и гуманитарии, и компьютеры точно так же. И вот все эти сейчас LLM-модели, вот эти языковые, они все как гуманитарии. То есть они примерно что-то тебе говорят, то есть у них вероятности. А старые наши компьютеры, они вычисляют точно. Даже если там есть какие-то ошибки, баги, это не потому, что компьютер вычисляет плохо, он вычисляет идеально. Это значит, программа была написана с ошибками, потому что мы сами очень такие вероятностные машины и написали с ошибками. Так это все будет. Интересно, когда к этому еще все добавятся вот эти квантовые компьютеры, которые там непонятно, как они считают, там в других вселенных там параллельных или еще как-то, или мы просто не понимаем, как это происходит. Будет интересно.
Будет о чем поговорить, да, когда мы начнем это ощущать уже на собственной шкуре. Сейчас пока все это находится в области научных теорий для меня, то есть я ничего не понимаю. Но говорят, это будет следующая волна, так что оставайтесь с нами.
Ну, пока это все коммерчески невыгодно, но оно движется в эту... Ну, многие вещи и раньше казались невыгодно, потом раз, и стало коммерчески выгодно, и используется, и все это... Вот те же эти... LLM, ну, искусственный интеллект, до недавнего времени все говорили, что это выдумки из будущего, все это ерунда, и потом бах, и сейчас такой бум происходит.
Зато наш подкаст выгодный, так что всем советую слушать и делиться с друзьями.
Да, обязательно, потому что он очень уникальный. Живые же люди делают, да?
Хорошо.
Ну, хорошо.
Пока, до следующего.